Продолжаем беседы по книгам малых пророков. И сегодня мы поговорим о книге пророка Аввакума. Книга, как это часто бывает у малых пророков, небольшая, но очень содержательная. И там есть одно свидетельство, которое чрезвычайно важно и проходит потом, проходит фактически такой золотой нитью через... Не только упоминается в Евангелиях, но и проходит золотой нитью через Писание апостола Павла, как вот некоторый такой лейтмотив всей его проповеди. Вот, и мы на этом слове, конечно, подробнее остановимся. Но важно еще и иное. В трех главах книги пророка Аввакума очень ясно и четко прослеживается вообще необычное для... Вот структуры книг пророческих, вот это, как бы сказать, последовательность, почти как фабула, вот как бы сказали писатели, фабула произведения. Хотя всего три главы, но они именно последовательно раскрывают, фактически обрисовывают сюжет. Вот об этом мы тоже, на этом мы обратим внимание. Вот первая глава начинается, пророк Аввакум видит видение, видит, является свидетелем, причем не столько видение, сколько именно откровение Божье является свидетелем этого откровения, видит нечто, чему ужасается, удивляется, впадает в отчаяние, изнемогает и взывает к Богу. Вот, потому что он сам изумлен. Вот опять-таки книга пророка Аввакума в этом плане помогает поразмышлять очень серьезно о, вот так скажем, психологическом феномене пророческих книг. Вот обычно мы, когда вот в наше время, когда мы размышляем о пророческом даре, о том, как, по идее, нам кажется, вели себя или чувствовали себя пророки, мы на самом деле понимаем это как-то по-своему и чаще понимаем пророка за какого-нибудь... Ну вот так, как мы себе видим каких-нибудь ясновидящих, современных экстрасенсов или там Нострадамуса, вот тем не менее, это люди совершенно иной психологии, совершенно иная духовная природа и их откровений. Поэтому вот фактически сравнивать их невозможно. Понятно, что либеральная наука проводит параллель между каким-нибудь ясновидящим и пророком Ветхого Завета. Но в православной традиции надо всегда сохранять трезвость, потому что дух, вдохновляющий пророка, и дух с маленькой буквы, вдохновляющий любого другого человека, который даже пусть предсказывает будущее, но не свидетельствует о Боге, они совершенно разную природу имеют. Поэтому и состояние человека, и переживания человека, они совершенно разные. И вот пророк Аввакум, постигая вот своим духом, своим умом, каким-то образом касаясь видения того, что ждет израильский народ за то беззаконие, он изнемогает от этого вот пронзительного откровения, от этой вспышки, озарившей его ум, его дух, и взывает к Богу. Почему так? Почему? То есть он не выдумывает, он не готовится специально к пророчеству, оно нашло на него внезапно, как тать ночью. Вот, осенило его, он увидел то зло мира и начинает свое свидетельство именно так. «Для чего, Господи, даешь ты мне видеть злодейство и смотреть на бедствие?» Зачем мне это видеть? Вот был такой очень замечательный, оставивший удивительно проникновенные свидетельства о основных принципах духовной жизни святой отец 7 века Исаак Сирин. Он оставил свидетельство замечательное, которое, ну, в принципе, оно ничем особым, может, и не отличается, является в русле всей святоотеческой мысли о том, что не выходи из своей кельи, чтобы не видеть зла этого мира и никого не осуждать. И ты будешь пребывать в ощущении, вот, в смиренном состоянии сокрушенного сердца, вот, как тот александрийский сапожник, который считал, что все вокруг спасутся, один он погибнет. Вот это состояние, оно очень спасительно для любого человека, тем более для подвижника. И чтобы не искушаться, не соблазняться созерцанием зла мира, Исаак Сирин советовал вообще из кельи не выходить, пребывать в ней, тогда действительно смирение окутает тебя, как благодать Божья, и ты вот охраняемый этим смирением спасешься. И вот тут, очевидно, Аввакум тоже непрофессиональный пророк, очень простой человек. Он изнемогает, ему открыто было это зло. Он говорит: зачем ты, Господи, мне это показываешь? Зачем? Тем более, что ты дальше открываешь то, что за этим будет такое-такое великое бедствие. А именно, что придет халдейский царь и разрушит все вот это израильское, еврейское общественное строительство, все эти ценности, которым дорожит мой народ. Да, они грешники, они недостойны, за это идет наказание, но мне-то ты зачем это показываешь? И дальше вот в такой боли от того, что он вдруг увидел всю эту жестокость, он дальше уже человеческим чутьем, человеческой сердцем, человеческой болью задает Богу, как нам кажется. Может быть, ему так не казалось. Как нам кажется, риторический вопрос: зачем? Вот этот вопрос «зачем?» его важно очень почувствовать, чтобы понять, уловить дух, который движет этим человеком, потому что это именно человеческое вопрошение. Он увидел зло израильского народа. Он увидел, что Израиль грешник. Он и так это знал, но вдруг увидел Духом Святым, как это бывает со святыми, грех во всей его омерзительности, и понимает, и Дух ему об этом свидетельствует, что это беззаконие, это мерзость, оно взывает от мщений, о сокрушении, о наказании. И он видит, как идет это наказание в лице халдейских, вавилонских войск, идет, чтобы сокрушить гордыню, мерзость и греховность израильского народа. Ну а дальше что? Он говорит: но ведь эти же самые халдеи, эти же вавилоне, сокрушая нас, грешников, сокрушая наш грешный народ, тоже будут гордиться и надмиваться, тоже будут думать, какие мы сильные и безнаказанные, тоже будут творить тот же самый грех. Да, Господь дальше открывает, и они будут сокрушены, и они будут наказаны, и это зло будет отмщено. И что, говорит дальше, смысл вот этого постоянного наказания, он в чем? Израиль будет истреблен. Истреблен, чтобы другой народ, не израильский народ, стал на этом же месте также грешить, также надмиваться и также гордиться. И еще более гордиться, потому что согрушил чью-то гордыню. В чем смысл всего этого действия? Восклицает пророк Аввакум. Этим заканчивается первая глава. Бог не открывает ему сразу. Или точнее, за этим вопрошанием, за этим недоумением, то есть это видно именно, человек буквально как вспышка озарила его откровение Божье, и дальше вот заканчивается глава его человеческими размышлениями, пытается осмыслить то, что он увидел, и изнемогает. И тогда он встает на молитву. Так оно и сказано, то есть вторая глава начинается с описанием того, что он встает на молитву, он уходит в башню, то есть фактически с библейской точки зрения является первым столпником, возносится от земли на какую-то высоту, чтобы как-то устремиться к Богу, чтобы не прикасаться ни с чем суетным, шумным. Как говорит, я был на страже этой ночью. То есть он творил бдение всю ночь, молился, был как сторож, который не спит всю ночь. И вот в этом вопиянии, взывании перед Богом он пытался вымолить у Бога ответ. В чем смысл? Почему это происходит? Почему? Разве вот для того, чтобы сокрушить гордыню или сокрушить зло израильское, надо допускать бесчинство халдеев, а потом, чтобы сокрушить зло халдеев, надо допускать бесчинство другого народа? который также сокрушит Вавилонское царство, как это и на самом деле произошло. И мы знаем, говорили об этом, когда читали книгу пророка Даниила, будет и Вавилон сокрушен, будет сокрушено и Медийское царство, будет сокрушено и империя Александра Македонского, и в конце концов даже и Римская империя будет сокрушена. Одна гордыня сокрушает гордыню другую. Когда все это кончится? В чем этот смысл? Вот вопль пророка Аввакума перед Богом. И ответ, который слышит Аввакум, и он его пытается передать вот в том откровении, которое было ему возвещено, которое он услышал, которому он внял, он пытается передать, отразить его в человеческих словах. Это почти вот такие рубленные, но чрезвычайно отточенные и емкие фразы. Вот. Но эти фразы показывают, что он не может вместить ответ Бога. Не может. То есть ему удается понять, уловить и отразить в слове, в человеческом, смысл того, почему это происходит. Не вместить всю судьбу мира в свое сознание или тем более вылить это откровение в слова человеческие, а просто вот то, что он очень ярко понимает, смысл, духовный смысл, духовную сущность вот этих исторических потрясений, когда один народ сокрушает другой народ. Это он понимает, и об этом он говорит, и об этом он свидетельствует Духом Святым. Но когда он пытается сознанием своим, умом своим, духом своим проникнуть во всю глубину божественного промысла, когда он пытается понять все зло, которое творится в мире, понять, почему оно происходит, и почему зло совершается, сокрушается другим злом, понять все последние судьбы мира, понять вообще все, почему в каждой конкретной ситуации происходит именно это, а не иное, вот ум его изнемогает, и когда он как бы сгибается под тяжестью этого непонимания, это естественно, понятно, человек не может вместить всю бездну путей Господних. Это об этом свидетельствовал еще пророк Давид. Но у людей, особенно людей духовно одаренных, духовно зорких, иногда появляется такое желание понять все, почему происходит в мире. Понять, объяснить не для того, чтобы действительно измерить эту премудрость Божию, просто именно понять по-человечески, вот движимый тем же чувством, которым двигался Иов, понять, почему он страдает. Вот и также Аввакум, он не просто хочет именно в таком рациональном порыве все обдумать и осмыслить, он просто хочет понять, почему народы страдают, и страдание это неизбежно, и почему каждому народу это страдание отмерено какой-то вот весьма сокрушительной мерой. Почему это происходит? И он изнемогает, падает, и в конце вот этого падения своего ума, то есть опускания на колени, когда он просто понимает, что он ничего не понимает, он слышит слова откровения Святаго Духа, которые звучат так. «А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицем Его». То есть вот это он слышит это и это исповедует, что суды Господни, судьбы Господни, промысел Господень, он неисповедим. Мы можем отчасти проникнуть в собственную судьбу. Мы можем понять, почему с нами конкретно произошло то или иное. Можем понять, почему. Мы можем понять, зачем. Но можем понять это только в том случае, если смиренны и непрестанно всматриваемся в Бога, сокрушаемся, смиряемся, молимся, взываем к Богу и наблюдаем за собой. Мы в состоянии это понять. Некоторым людям, вот, либо по какой-то их природной одаренности, или по дару Святаго Духа, Им дается возможность прозрения в некоторые, в судьбы некоторых людей, которые к ним обращаются по тем или иным причинам. Вот таких людей обычно называют старцами. Но и старцы, как свидетельствовал об этом Серафим Саровский, не всегда знают, не всегда видят то, что является собой, что происходит с человеком к ним приходящим. Как говорил Серафим Саровский, когда я говорил от Бога, я всегда говорил правду. Но иногда, когда говорил от себя, были ошибки. То есть приходил человек, а Бог скрывал по какой-то ему одному известной причине судьбу, глубину этого человека. Преподобный пытался разобраться в этом своим опытом, своим умом духовным. И иногда, как он сам свидетельствует, были ошибки. То есть он не мог постичь всего даже судьбой конкретного человека. Были люди, духовно всматривающиеся в судьбы народов, подобно пророку Аввакуму. И они понимали, могли понять всегда задним числом, разумеется, что произошло с их народом. Как мы, размышляя над судьбой русского народа, могли понять, почему пришло татаро-монгольское иго, какие оно имело последствия, какой в этом духовный смысл. Мы все это потом размышляем, анализируя, сопоставляя, сравнивая разные свидетельства людей, и постепенно вырисовывается, вот так сказать, метаисторическая судьба русского народа, то есть открывается отчасти судьбы промысла Божьего по отношению к русскому народу. Но мы не в состоянии постичь судьбу французского народа, английского народа, но все они перед очами Божьими. Над всеми этими народами распростерт промысел Божий. Возможно, англичане как-то пытаются осмыслить свою историю и сопоставить и понять этот промысел Божий над собой. Возможно, нет, но мы все равно, эта тема для нас закрыта. И мы никогда не поймем, потому что это чужая история. Нам закрыта, как сказал один замечательный тот же английский писатель, Бог рассказывает каждому, открывает каждому его собственную историю. То, что ему полезно знать и необходимо знать для спасения. Зачем ему, чужой совести быть судимой нашей совестью? Это запрещено. Каждый отдаст Богу отчет за свою жизнь. И вот поэтому понять человеку всю картину мироздания, всю историю, совершающуюся в мире, судьбу всех народов, и почему тот народ перетерпел это, и почему он пришел сюда, и для чего он ушел отсюда, и почему совершилась эта битва, эта болезнь, это бедствие, эта радость, на самом деле ни один человеческий ум вместить не может. Он изнемогает и должен замолчать. Как об этом и говорит апостол Павел в своих посланиях, говоря, что никто не властен вот понять всю историю, всю картину промысла Божьего. И никто не вправе сказать ему, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь. Но человеческое сердце, человеческий дух должен принять, что то, что происходит, есть веление промысла Божьего. Он должен принять это. Если он примет, то он поймет. Если он будет спорить с этим, он никогда не поймет. Потому что, как сказано, Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Если человек смирится под нечто с ним происходящее, примет это, то поймет. Если не смирится, если он будет задавать Богу вопросы, зачем ты это делаешь, почему ты это со мной сделал, а не доверяться, что значит в этом есть смысл, в этом есть польза и в этом есть благо, то вот в гордыне своей человек никогда не узнает ответ. И сколько бы мы ни размышляли над судьбами мироздания, пытаясь понять все, что произошло, и на все найти ответы, мы в конце концов изнеможем так же, как пророк Аввакум, и услышим ответ Бога. Да молчит вся земля пред лицом Бога. Он делает все ко благу. Он ведет все народы путями одному ему известным. Конечно, постепенно народы отступают от пути, предначертанного Богом. Но и это отступление, и это апостасия, как сказано по-гречески, тоже включена в замысел Божий. То есть даже тогда, когда народы думают, что они своевольничают, и это Богом учтено, и это им взвешено и сосчитано, и о том, чем закончится человеческая история, Бог знает и об этом открыл в своих откровениях, касающихся последних судеб мира, так называемых эсхатологических местах, которых мы немало уже видели в книгах пророческих, и как в особенной степени это раскрыто в книге Откровения Иоанна Богослова, как части Нового Завета. Вот, и вот в этой второй главе книги пророка Аввакума, после молитвы напряженной, ночного, всеночного бдения, в буквальном смысле этого слова, пророк Аввакум слышит ответ, слышит фразу, вот ту самую фразу, о которой много говорит, о которой много свидетельствует и подчеркивает апостол Павел. «Душа надменная не успокоится, а праведный верой жив будет». Вторая глава, 4 стих. Эта фраза, вот такая простая фраза, она на самом деле очень многозначна. И вот, конечно, мы только отчасти попробуем раскрыть все смыслы, вот какие открываются при вот ближайшем ознакомлении с этой фразой. И вот первое, на что необходимо обратить внимание, что причина всякого страдания, всякого в данном случае исторического бедствия, всякого горя, обрушивающегося на землю, есть человеческая гордыня, есть человеческая надменность. То есть все вот это попускается именно по той причине, что человек горд. И наоборот, вера, она помогает все это отразить. Вера потому, вот, и мы к этому еще об этом поговорим, вера не сама по себе, а вера как противопоставление гордыни. То есть вера как некоторый плод смирения, вера как некоторый фундамент для смирения, вера как вот сгусток, как квинтэссенция смирения. То есть вот в этом плане. И человек верующий может спасти даже среди бедствия, которое обрушилось на народ. Человек верующий может зажечь верой других. А несколько верующих людей могут отвести даже беду от своего народа. Вот как, например, мы видели это на примере города Ниневии, когда проповедь пророка зажгла некоторых людей, и указ издал царь, и сам последовал этому указу, и город был спасен. Вера, явленная в смирении, она отодвигает бедствие от народа. И по мысли этой получается такая, на наш взгляд, парадоксальная ситуация, что если человек не верит, глубже говоря, если он не смирился, то зачем ему жить? Бог попускает бедствие на народ, потому что он горд, потому что он надменен, потому что он не смирен. Вера в Бога, она потому, вот если это действительно вера, она приводит человека в смирение. Она его смиряет. Он учится надеяться не на свои силы, не на ложь, не на мощь, не на идолов, не на что иное. Он учится и надеется, и ждет помощи, и взывает только от Бога. Если же он взывает к Богу, он не может не смириться. Он смиряется. И вот получается, что если человек не может, не хочет смириться, на него находит вот это бедствие. На человека ли, на народ ли, на весь, для того, чтобы он смирился. Если же он и не может смириться вообще, то этому человеку получается и незачем жить. К чему? И наоборот, если человек способен верить и способен, соответственно, в соответствии с этой верой смиряться, тогда он будет жив верой. Это все ставит такой вопрос о том, что вот понятно, что для нашей проникнутой либерализмом современной мысли, нашего бытового мироощущения, даже на таком уровне, мы все считаем, что человеческая жизнь имеет ценность сама по себе в ее историческом аспекте. На самом деле, с точки зрения Бога, ценность имеет только человеческая личность в ее вечном аспекте. Выбор этой личности, ее самоопределение по отношению к Богу, не ее конкретная жизненная ситуация, не ее конкретная человеческая жизнь, 80 она лет будет или 900 лет, Богу не важно. В болезнях ли проведет человек жизнь свою или не в болезнях, не то важно Богу. То есть это все вещи, которые условны. Они не имеют безусловной ценности сами по себе. И болезнь может благом быть, и здоровье может быть злом. И здоровье может быть благом, и болезнь может быть злом. Это не это важно. Важно, как человеческая личность определит свое бытие в вечности. Как она определит себя в Богу, вот по отношению к Богу. Когда мы сейчас оторвали человека от этого метаисторического, от этого вечного его бытия, то, разумеется, для нас ценным является только то, что есть здесь и сейчас. А это с точки зрения промысла Божьего есть заблуждение.